Новая жизнь. Беседа 811. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Тальмид Рамбам бен Моше. Мы говорим сегодня о воспитании, как быть хорошими родителями, как воспитывать хороших детей и сделать нашу жизнь радостной. «Новая жизнь», оставайтесь с нами. Таль, пожалуйста. Итак, на прошлой передаче мы узнали, что мы, родители, занимаем очень важное место в воспитании ребенка. И в том, как, чтобы ребенок был счастливым и успешным человеком, чтобы у него были хорошие взаимоотношения с окружением. Говорили о том, что очень важно, чтобы родитель развивал отношения, дружественные отношения с ребенком, не ограничил бы его, показывал бы ему пример. И мы сегодня хотим понять это глубже. Начнем с вопроса. В первых годах жизни ребенка, когда мы видим проявление поведение очень недружественное по отношению к другим, мягко говоря. И дети очень иногда бывают жадные, они не хотят подпускать к себе других детей. А мы, родители, хотим им сказать, веди себя так, делай так. Почему это помогает? Мы думаем, что мы... Почему мы должны навязывать то, что подходит взрослому ребенку, маленькому животному, и думать, что это ему подобает? Я, во-первых, хочу сделать так, чтобы мой ребенок не оказался жертвой насилия со стороны других детей. Вмешиваться — это не значит обязывать его со всеми делиться. Это против его природы. Почему мы должны так ему разрушать его желание играть, властвовать? Это основной инстинкт, который есть у маленького человека. Я не считаю, что хорошо. А в чем нужно давать ребенку свободу? За счет, может быть, интересов других детей? Ну, каждый как-то вредит другому. Нужно их обучать. Не то, что я ему говорю, дай ему. Или не бери у него. Нет. Такие вещи не помогают. Нужно развивать, насколько они способны в своем возрасте развивать взаимоучастие, соединение. До 2 лет они вообще не понимают, у них нет таких понятий. В 2-3 года они уже начинают понимать, что нужно делиться, и есть дружба, есть объединение, можно играть вместе, и учиться друг у друга. И тогда это уже начинает быть общественным вопросом развития человека, маленького животного. Но до 2-3 лет это животное. И, разумеется, мы должны не должны вести себя как животное. Может быть, кнутом и пряником что-то можно сделать, но, по сути дела, если не вознаграждение и наказание, они не понимают. Это перекликается с тем, что вы сказали на прошлой передаче. Если в первые годы жизни ребенка родитель создал с ним хорошие отношения. Как? Только личным примером. Личный пример, разговор. Но не то, что я его обязываю к этому. Не так, что то, что я делаю с ним, я делаю, а то, что он делает, в свою очередь, я не могу... Я не обращаю на это внимания. Я даю, говорю о том, как я должен давать, получать, и делать так или так. И каждый раз я говорю и делаю. Именно нарочито. И показываю свои отношения с другими. И чтобы научился, насколько возможно. То, что он поймет, поймет. Я говорю о возрасте до 3 лет. Если я правильно понимаю, он не собственники, они любят играть. У вас есть что-то, не обязательно это что-то дружелюбное, дружественное, это нормально, женщина нормальная. И ребенок до двух лет, он как животное, он не понимает ничего, кроме себя самого. И даже если видит у кого-то что-то, то, что находится в, на территории другого человека и берет у него, он не чувствует его. Да, я как мать, я понимаю.
А
мать уже должна в течение первых двух лет, она должна работать, показать ему, по крайней мере, то, что он способен понять, то он поймет. Но всегда мы относимся к нему на основе правила, воспитывая отрока на пути его. Все мы ему даем в виде примеров. Только примеры. Сколько он поймет, поймет. Сколько отреагирует, отреагирует. Когда я вижу, что я считаю с ним и хочу, чтобы ему было хорошо, он научится, как вести себя по отношению ко мне, конечно, он поймет. Вопрос, насколько. И насколько захочет так себя вести. Это очень сложно, потому что сегодня многие родители делают для детей все, что те хотят, и будут считать, что если они будут бесконечно любить, они, то из них вырастут хорошие люди. Но мы понимаем, что это не всегда так. Есть еще другие афоризмы. Пожалел плетку испортил ребенка. То есть если мы не показываем ребенку границ, он становится избалованным. Как совместить обе эти вещи? С одной стороны, положительный пример, а с другой стороны, поставить границы. Каждый раз совмещать.
Нет.
Что значит пожалел плетку и испортил ребенка? Он должен знать, что даже если маленький ребенок, он должен быть суд и милосердие, и средняя линия. Давайте объясним все это. Суд, милосердие. Что такое суд? Суд означает, что я хочу, чтобы ребенок вел себя, насколько он правильно может себя вести по его внутренним свойствам. Это требование, скажем так, нормативное по отношению к ребенку. Это пока что не даже младенцу, но еще не ребенок, младенец. Это требование, которое называется суд. Требование. Милосердие, с другой стороны, означает, что у меня есть любовь к нему. Я хочу, чтобы ему было только хорошо. От абсолютной любви. Я должен совмещать оба эти подхода к ребенку. Связать это, привязать так к моей любви, но ограничить ее в соответственной мере суда, то, что хорошо ребенку, чтобы развивался правильно. И это среднее, правильное сочетание суда и милосердия, это будет мое направление в отношении к ребенку. Тогда он видит меня в разных формах. Почему мама меня не любит? Как это она тебя не любит? А почему она мне не дает играть с электричеством, как вот девушка наша сказала? Потому что она любит тебя, и от любви, чтобы тебе было все хорошо, она тебя ограничивает. Не позволяет тебе играть. Но я хочу, ты хочешь. Таково твое желание. А мать и своего понимания. И тогда мы достигаем компромисса. Это всегда компромисс. Что такое компромисс? Компромисс, чтобы он понял ваш подход и принял его сначала как насилие, хотя не понимает, а потом по желанию. Своим разумом в свое время. Но есть такие явления, когда детям дают то, что они хотят. Они устраивают драмы, начинают скандалить. Можно ли как-то избежать таких состояний? Он должен знать, что это не влияет на вас. То, как вы себя ведете, в соответствии мере суда, это зависит не от вас, а вы обязаны тоже так делать. Потому что если вы отказываетесь, отменяете себя и начинаете вести себя уже на основе любви, если он начинает капризничать, или он видит, что решение в ваших руках. И он должен знать, что решение не в ваших руках, что выше вас. И что бы то ни было, вы не можете это изменить. Как будто это идет от высшей власти.
И
так нужно совмещать дружественные отношения с мирой суда? Да. Потому что вы с ним вместе, вы на его стороне, но есть что-то выше вас обоих. И ребенок способен это понять? Способен, если вы делаете такие действия, что от этого вы не можете отказаться. Это не вашей власти. Сейчас мы говорили об очень понятных состояниях. Например, ребенок делает что-то опасное, играет с электричеством. Там понятно, что это не зависит от меня, я должна его остановить. А что происходит в других состояниях? Когда мы хотим обучить наших детей, показать им, что все, что делать так, а не так. Я помню, что я купил машину. И мой ребенок сел вперед. Я ему сказал, по закону, насколько я понял, что такое по закону, ему было, может быть, 4 года, я ему сказал, что по закону нельзя даже сидеть, когда машина стоит, только на заднее сиденье. Я ему сказал это так, что понятно, что это закон, это полицейский. И тогда он перестал туда садиться. Не садился вперед. Хотел сидеть рядом со мной. Понятно, что ему так? Хорошо. То есть мы должны объяснять все, что есть законы, которые над нами. Не то, что мне так хочется, а даже если бы я хотел поменять что-то, я бы не смог. Мы говорили, что есть свойства у ребенка, которые нельзя изменить. У него ребенок очень медлительный, он не спешит утром. Это совершенно не подходит ритму жизни. Нужно успеть в школу, нужно успеть везде, уроки сделать. Поэтому возникает конфликт между свойствами ребенка и реальностью. Он только в этом медлителен или в другом тоже? Он говорит, что в общем, если в общем-то мы не можем ничего сделать. Есть такие, которые очень подвижны, есть такие, которые нет. Мы должны как-то уподобить жизнь, хотя ему будет очень тяжело, если он начнет немножко быстрее двигаться, но он будет не способен так же, как другие подвижные. Есть люди, которые сначала должны подумать, потом сделать. Даже если он маленький, он думает, смотрит, потом делает. А есть такие, которые бегут, делают, а потом, только могут подумать из действия совершенного. Есть разные люди, поэтому сказано, воспитывая ребенка на пути его. И вновь я говорю, что не нужно требовать слишком, чересчур не требовать, а давать пример. Не хочу еще об этом спросить. Я обратил внимание, что для ребенка важна уверенность. Есть люди, которые... Дети, которые уверены в себе физически, а есть такие, которые более осторожные, не сразу же бросаются, но он должен привыкнуть. Мой подход такой, если он такой, нужно ему дать, не нужно на него оказывать давление. А другие говорят, вы делаете неправильно, вы должны именно вводить его в состояние, чтобы построили ему уверенность. То есть, когда мы должны позволить ребенку быть таким, как он есть, а когда мы должны, как родители, именно толкать его. Я не думаю, что давление — это хорошо. То есть ставить перед ними цели. Нет. Я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что человек должен думать о том, чтобы любой успех должен быть желательным успехом. Он может быть занимать высокое положение, но чтобы он был рад. Рад, чтобы у него было внутреннее счастье. Этого не будет. Тогда у него будет, может быть, больше воспоминаний о каких-то успехах. Нет, нет, я не думаю, что давление на человека, когда обязывают его, может его построить. Мы видим, что есть путь света и путь страданий. Желательно все-таки идти путем света, понимания, развития, уподобления природе. А не то, что нет выхода, я сейчас бьюсь головой в стену. Это, кстати, очень по-израильски так себя вести. Это не по-израильски, это глупость. Я всем показываю, какой я гордец, и какой эгоист, и на всех плевать хотел. Я думаю, что уже, может быть, это было у израильтян. Сегодня, мне кажется, это меньше. А что строит? Этот сабра, который так гордится перед всеми, это уже не те времена. А что построит ребенку уверенность, если не помещать его в экстремальное состояние? Уверенность в нем построит его уравновешенное отношение к жизни, чтобы он умел взвешивать, что он может сделать, что нет, чтобы развивал отношения с людьми, какие-то общие вещи, чтобы у него были отношения с мужчинами и женщинами. Главное, чтобы он сам взвешивал то, что происходит, а потом бы делал, а не под давлением родителей. И не только родители, а общее окружение. И чтобы делать так, а не иначе. Сегодня все учат компьютеры, и мы тоже, родители, хотим, чтобы он учил и был суперпрограммистом. Да, суперпрограммистом. Это неправильно. А он хочет быть художником или музыкантом, или психологом. Хотя это практически не профессия. Ну, допустим. И в таком направлении он должен развиваться. Никак не иначе. Воспитывая отрока на пути его. Это закон природы. Если мы будем его соблюдать, мы преуспеем. Мы несколько минут говорили о том, что, допустим, ребенок медлительный. Медлительный он, медлительный человек. Вы сказали, один подвижный, другой медлительный. Как я могу знать, вы сказали, если он один подвижный, другой медлительный, так оставь его, пускай будет медлительным, все нормально, устроится в жизни, он будет подвижным. Как я, как родитель, могу знать, что в моем ребенке, допустим, вы мой ребенок, я смотрю на вас. Откуда я знаю, какие свойства в вас? Так вас создала природа. Мне не нужно стараться сейчас делать из вас то, что у вас нет. Но что я, как родитель, как воспитатель, должен... Понятен вопрос? Как мне распознать, что в вас не изменится никогда? Я не должен вообще даже думать, что я должен что-то менять. А что я обязан? И где я обязан помочь вам развиваться как родитель? Я могу поставить перед ним несколько блюд, и пусть выберет по своим вкусам, по вкусам, которым получил у мамы. И даже то, что нам советуют врачи, высчитать калории, какие-то такая-то трава с орехами, какой-то йогурт и все. Понятно, что он не хочет этого, он хочет что-то сладкое. И здесь вопрос. Как мы из возможностей, имеющихся в жизни, можем выбрать то, что хорошо, а что плохо? Я не говорю о еде сейчас. Я говорю о том, что он должен делать в жизни. Учиться, достигать чего-то. Все равно, если он слабый ребенок, я не буду его брать на тренировки какие-то спорта, тяжелую атлетику. И наоборот, если он такой здоровый, то я не буду его заставлять заниматься чем-то, чтобы он играл в баскетбол. У каждого есть свой случай. Поэтому нужно это уметь видеть и дать ему выбрать вещи, где можно. Не то, что я определяю это, как мне удобно. Главное, чтобы было хорошо для развития. Медлительность, скажем. Мы видим, что в конечном счете люди по характеру сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, есть четыре вида характера. Даже сангвиник или холерик и флегматик — это противоположная форма. Холерик — он такой подвижный, а флегматик — он такой. Но и эти живут, и эти живут. Мы не чувствуем, что им плохо. И у меня среди моих учеников есть такие один такой, ты спрашиваешь, он говорит, да, правильно, так, но у меня есть вопрос. Вопрос нужен. Понятно. Ну и что? Это характер каждого. И нужно ему дать развиваться. Но главное не давить. И успех жизни не определяется моими воззрениями, а тем, как ему будет удобно, что будет соответствовать его внутреннему миру. Разве эти вещи не передаются родителями? Нет. Насколько и мать была постоянно под давлением? Нет, нет. Все это так думают. Уже так никто не думает. Это гораздо глубже в человеке. И, разумеется, здесь есть вопрос окружения, но окружение — это многие поколения людей. Есть такие, как итальянцы, или как на севере финны всякие такие. Очень тяжело их вместе держать. Но и о тех, и о других нам нельзя. Только без давления. Здесь я должен понять. У меня есть несколько детей. Каждый из них очень... Все разные. Как я, родители, могу узнать, что в моем определенном ребенке я должен? С чем я должен смириться? Это в нем заложено природой. И где я должен позаботиться о развитии, связь с другими, ничего другого. Это самая правильная общая основа, которая позволит ему преуспеть в жизни, чтобы знал, как правильно строить отношения с любым человеком. Насколько это правильно? Мы говорили о уверенности, или, например, ему нужно хвалить, говорить «молодец». Да, это поднимает уверенность. Но так, что то, что сейчас он получает карбланш на всю жизнь, все, что он захочет, все у него получится, нет. Нужно сказать, это было хорошо, потому что раньше ты подумал, до того ты подумал, как сделать хорошо, и сделать свои действия правильно. То есть мы подчеркиваем, как мы думаем, что как он добился успеха. То есть что нужно усиливать в ребенке? Мысль, конечно, действие в начальном замысле, программу. Программа, реализация и конец действия, а не посередине. В этом процессе, который он проходит, сегодня есть явление, что родители называют ребенка принц или принцесса, все, что он делает, это прекрасно. К чему это ведет ребенка? А, жаль таких детей. Почему? Потому что он почувствует принц, то есть я выше жизни. Чем это мне поможет? Но вокруг меня есть еще 1000 принцев, и каждый хочет быть выше других. Почему это хорошо? Он будет страдать всю жизнь. Он хочет быть выше другим, он хочет управлять другими людьми, а так не происходит, потому что они получили такое же воспитание, принцы. Ну и что будет? Наоборот, чтобы он увидел, как объединяться правильно, а то они начнут драться друг с другом, кто из них принц, кто нет. Нет, надо знать, как правильно строить связи с людьми, согласно программе природы в наши дни. Это самое важное, кроме этого, ничего не нужно. Человек, который это умеет делать, он преуспеет во всем, везде. Это счастье, если он может получить такое воспитание, как контактировать с людьми. Наше время подошло к концу. Большое спасибо, Рулетман. Мы продолжим беседовать на эти темы. Спасибо, Таль. Большое спасибо и вам. Новая жизнь. Учимся правильно контактировать с людьми. До свидания.